Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, уважаемые друзья. Это программа «Светлый воскресный вечер» на радио «Вера». Ее ведущие Тутта Ларсен и Владимир Аверин. Сегодня у нас в гостях священник храма 40 севастийских мучеников, главный редактор православного молодежного журнала «Наследник», отец 9 детей, протоиерей Максим Первозванский.
Наше досье.
Протоиерей Максим Первозванский. Родился в 1966 году в Москве. Окончил Московский инженерно-физический институт, работал в специализированном научно-исследовательском институте приборостроения. С 1993 был директором воскресной школы Новоспасского монастыря. В 1995 году стал священником. Заочно окончил Московскую духовную семинарию. Сейчас является клириком Московского храма 40 мучеников севастийских в Спасской Слободе, главным редактором православного молодежного журнала «Наследник», духовником молодежной организации «Молодая Русь». Женат, отец 9 детей.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Тема, которую мы сегодня хотели обсудить, для, наверное, подавляющего большинства людей, это тема жизненная все-таки. В разные периоды нашей жизни мы сталкиваемся с этим. Как найти друг друга, как с друг другом жить и как при этом жить в мире с собой. Потому что современное общество предлагает самые разные модели на каждом этапе. И как найти, и как потерять, и как начать жить друг другом, и ради чего все это делается. И здесь есть, на мой взгляд, сегодня очень большой конфликт между тем, что называется христианский взгляд на вещи, тем, что называется гражданский взгляд на вещи, и тем, что стало обычной практикой, что получило название «гражданский брак», по сути, не являясь и гражданским браком. И вот как все эти, ну, три, по крайней мере, вот существующие модели сегодня привести к единому знаменателю, надо ли это делать? Вот об этом мы сегодня будем говорить.
Ну, мне кажется, вообще, наверное, невозможно, к сожалению, в основном сейчас в массе людей встретить тех счастливцев, которые находятся в единственном на всю жизнь и первом браке. Как правило, ну, 90% людей прошли через какие-то переживания, расставания, разводы, не дай бог, делёж имущества и детей. И как-то вообще в большинстве своем общественное мнение склоняется к тому, что институт семьи себя вообще исчерпал, и зачем вообще во все эти официальные отношения вступать, и был я там, уже нечего там делать, и там в паспорте никого иметь, еще не спасал.
Да, и что иметь в виду под официальными отношениями? Вот это вот, это, ну, тоже, да, сегодня
статистика,
вопрос.
Статистика вообще зашкаливает. По данным на 2010 год у нас на 10 браков 8 разводов. В общем, поэтому, конечно, если говорить о кризисе института семьи, то надо сказать, что это не кризис, а, конечно, полная катастрофа. Это правда,
уже коллапс.
Так оно и есть, да, коллапс. Вот. Но проблема, собственно, на мой взгляд, в том, что люди относятся к отношениям с противоположным полом не как к тому, что дается им, что называется, раз и навсегда, а как к некоему временному, возможно, и невременному, но возможно и временному сотрудничеству, партнерству, вот к тому, что, ну, скажем так, общество потребления, в котором мы с вами живем, выработало вот это отношение потребления и к этим отношениям.
Как в супермаркет.
Ну, даже не с точки зрения выбора, вот, а с точки зрения, вот мы хорошо, мы вместе, пока нам хорошо. Вот такая логика, что мне нравится мой новый автомобиль, я сдуваю с него пылинки, я рассказываю о нем друзьям, я провожу с ним время. Потом что-то он мне разонравился, хочу перейти с японцев на немцев.
У вас
еще что-нибудь в этом духе.
По-моему, у вас обоих звучит сразу явно совершенно такой обвинительный уклон. Потому что это все можно рассматривать в других терминах. Мы любим друг друга.
А потом любовь кончилась.
А любовь, к сожалению...
Прошла любовь, завяли помидоры.
А любовь, к сожалению, проходит, да. И когда вы говорите, и вот им хорошо вместе, они вместе, да, но зачем тогда вместе, если стало плохо вместе? Зачем мучить друг друга?
Нет,
но прошла любовь,
на самом,
да,
деле вместе может быть плохо. И любая пара, в принципе, в разные периоды своей жизни совместной может претерпевать разного рода кризис. Вопрос в том, вопрос в том, как к этому относиться. Если я, например, вот возьмем другой пример, отцы и дети. Вот у меня могут быть кризисы в отношениях с моим ребенком. Но я понимаю, что это мой ребенок. Собственно, мне никуда от этого не деться, мне нужно решать возникающую проблему. Конечно, бывают крайние ситуации, когда полностью отношения между отцами и детьми разлаживаются, люди знать друг друга не хотят, но в принципе, в основном, люди какого бы образования, там, настроя, у них есть ощущение, что да, вот это есть, и это надо решать. Вот, к сожалению, это не распространяется сейчас в большинстве случаев на брак. Как только становится не очень хорошо, люди, у которых нет ощущения, что это обязательно надо спасать, что нужно что-то делать в конце концов, они совершенно спокойно готовы идти на разрыв отношений, они готовы отстаивать свою, а не нашу правду. То есть они вот отказываются от нашего в пользу своего очень легко и быстро. Вот в этом смысле я говорю потребительское отношение. Когда я понимаю, что я связан с кем-то не утилитарными отношениями, а это то, что вот как бы мое, особенно если я верующий человек, и понимаю, что мне это дано, и я должен как-то с этим жить, я должен что-то с этим сделать, это в некотором смысле задача, которая стоит передо мной, то это формирует другое отношение. Церковь допускает разводы в известных случаях. Даже с самых строгих точек зрения разводы возможны, когда спасать уже, собственно, нечего. Вот. Но при этом церковь призывает бороться за брак до тех пор, пока есть смысл в этом бороться. И еще один момент, простите, что я сразу об этом говорю. Дело в том, что очень часто люди под словом «любовь» подразумевают очень разные вещи. И когда говорят, прошла любовь, ну да, что-то я вот уже вот не пишу стихи, или вот у меня как-то сердце,
нет желания,
душа не поет.
Между прочим, очень важно. Уже не такое вот острое переживание, там, интимной близости.
Ну, в общем, дальше нужно понимать следующее, что человек по своей биологии – это крупный примат. А крупные приматы, да, они в принципе не моногамны. Вот, и поэтому, если я всего лишь биологическое существо, которое руководствуется своими похотениями, ну, я сейчас употребляю это слово в хорошем смысле этого слова, я хочу чего-то, мне что-то хочется, и я руководствуюсь именно этими похотениями, тогда, безусловно, по большому счету, если я хороший самец, то я хочу почти любую более-менее симпатичную самку. Вот. Ну, или построение, так сказать, может быть, чуть более глубоких, чуть более долгосрочных отношений, пусть не с каждой тогда мимо проходящей самкой, но мне требуется, вот как самцу, мне требуется это разнообразие. Но проблема-то в том, что мы, в общем, не сводимся к нашей биологии. И даже, вот вы обратите внимание, что люди, которые встают на путь следования своим вот этим чувствам, даже не будем называть их инстинктами, а именно чувством, что я действительно... Ну, почти любому мужчине свойственно влюбляться несколько раз в жизни. Собственно, то же самое касается и женщин. Вопрос в том, что с этим делать. И вот люди, которые руководствуются словами классика «только утро любви хорошо», вот, которые идут вслед за своими вот этими сильными действительно переживаниями, эмоциями, хотениями, вот, они, как правило, все равно счастливыми-то не становятся. Эта множественность, она, наоборот, через второй, третий раз она настолько притупляет чувства, она настолько не дает нормально и правильно по-человечески относиться ко второй половине.
Но сколько...
Я не беру ситуации, когда вот человек действительно вот так сложилось, что жить вместе нельзя. И я знаю браки, когда человек в третьем браке, наконец, нашел, да. Нашел таки вот себе супруга или супругу. Такое бывает. Но опять, почему бы распался первый брак? Почему распался второй брак? Ну да, вот так случилось, что действительно жить было невозможно. Ну так церковь и не говорит, что надо спасать то, что спасти
нельзя. Но подождите, но бывает другая ситуация, когда люди действительно остаются вместе, много лет вместе живут, все эти годы, десятилетия тихо друг друга ненавидят, ничего вместе не строят. Ты видишь, что у этой женщины совершенно погасшие глаза, она серая лицом, ее ничего не интересует, она старается к тише воды ниже травы в доме себя вести, лишь бы этот вот лишний раз ее не заметил, голос на нее не поднял. И вроде бы как бы терпеть. Это
нет,
наша традиционная русская забава. И вроде бы брак сохранили, детей вырастили. Я просто знаю таких несколько семей. Вот в одной семье там вот эта вот тихая такая история, да, потому что там женщина такая... Она робкая, да, она, угу. Она его тихо ненавидит. И она так иногда вздыхает, и один раз она мне сказала, вот я такая, какие мои сестры счастливые, у них уже мужья у всех поумирали. Вот просто у человека такой взрослый человек, да, за 60 лет, проскочила такая фраза. Она даже не подумала, что она сказала. И знаю еще одну пару, которые вместе прожили 50 там, с лишним лет, отметили всевозможные золотые и прочие свадьбы, и всю жизнь она его просто вот ела и съела до конца. И казалось, ну, как бы, ну, не развелись зато.
Но зато жертва. Видите, один из них может... Гордон, я всю жизнь в жертву себя приносил ради вот этой великой... Вот,
не, ну, в гордости вообще нет вообще ничего хорошего. Тут я сейчас за последние слова уцеплюсь. Знаете, как говорят, что искусство задающего вопроса в том, что нужно задать один вопрос, потому что если их задается много, сразу у отвечающего есть возможность выбора одного, а остальные просто игнорировать. Я не собираюсь увиливать, но отвечу как бы на последний вопрос. В гордости нет ничего хорошего. Хотя в терпении и в жертве при правильном к ней отношении есть много хорошего и позитивного. Вот если правильно терпеть, терпеть же тоже нужно иметь правильно. Угу. Вот, если терпеть правильно, то это дает большие плоды, а вовсе не потухшие глаза.
А как это правильно?
Потухшие
терпеть?
Глаза возникают, когда человек, знаете как, смирение, говорят, без мужества есть лень. Вот, нужно иметь мужество, нужно в себе его вырабатывать, и нужно за брак и за любовь бороться. Я как раз говорю не о том, что, знаете, есть два варианта, да, вот что-то у нас не складывается. Первый вариант, который я до этого озвучивал, типа, давайте расстанемся, раз у нас что-то все здесь плохо. Второй вариант, давайте будем просто терпеть. Вот ничего менять не будем, это же тоже неправильно. У нас сейчас есть уж, простите, если мы можем говорить о неправославной аудитории, да и о православной тоже есть целая армия психологов, которые помогут правильно, так сказать, найти какие-то неправильные узкие места, которые, то есть, ну, есть, то есть просто руки то опускать
то
не
есть
нужно.
Вы признаете тот инструментарий, который дает современное общество, даже не христианское общество.
Не, ну, конечно, а зачем нам от него? Мы сами сейчас вот что делаем-то? Сидим в студии, у нас тут масса современных инструментов, говорим в микрофоны.
Ну, а психологи такой женщине говорят, а что вы себя вообще возложили на алтарь служения этому ничтожеству? Вы должны себя ценить.
Не,
вы,
психологи, вы... психологи. Знаете, вот, к сожалению, мы сейчас вот что делаем? Мы пытаемся какой-то обобщить пример, который знаете вы, который не знаю я, вот, и который никто, кроме вот вас, условно говоря, не знает, мы пытаемся из него делать какие-то общие выводы. Это категорически неправильно. Вот, потому что на каждый конкретный случай необходимо совершенно конкретное лечение. А дальше, что немцу смерть, то русскому здорово. Вот, и если у этой женщины действительно катастрофически заниженная самооценка, то эту самооценку нужно поднимать, потому что это не есть смирение, вот, заниженная самооценка, а это есть тоже совершенно неправильное отношение как бы к жизни. А если она терпит каким-то другим соображением, то есть вот в чем как бы задача человека, который хочет конкретной семье помочь? Это может быть священник, это может быть психолог. Хотя психология бывает разная, это так я параллельно отвечаю на инструментарий. Современные у психологов есть разные инструментарии, в том числе совершенно неприемлемые с православной точки зрения. Вот. Так вот, необходимо разбираться, в чем проблема. Необходимо научиться разговаривать друг с другом. Необходимо уметь донести до супруга свою боль. Необходимо в том числе и разработать какую-то там тактику и стратегию выхода из кризиса. Необходимо бороться. Но вот если у вас, у ребенка проблемы, что вы делаете? Там, вы идете там, к врачу, к детскому психологу, может быть, там, к нейропсихологу, там, еще к кому-то. Вы начинаете пытаться понять, в чем проблема вашего ребенка. Вы меняете школу. Да, но вы же не меняете ребенка. Вы пытаетесь из этой ситуации, если только... Тут совсем недавно, где-то меньше года назад, скандал был по центральным каналам. Там одна ростовская семья с четверыми детьми там, сдали старшего сына в детский дом, потому что там у него была пара приводов в милицию. Это вызвало вот в светской аудитории некую шоковую такую реакцию. Как же это возможно? Как же... А отец сказал, ну, я использовал все средства, которые мог, а дальше я не могу больше, он плохо влияет на младших, там еще что-то. Вот такая логика и происходит при разводе. Я не могу больше, эта вся ситуация плохо влияет на мою самооценку, на мое самочувствие, на блеск моих глаз. Вот, и вообще, давайте сдам жену отдам дяде, а сам пойду, как в известной поговорке говорится, известно к кому.
Ну, просто когда речь идет о ребенке, мы, с одной стороны, все-таки как-то даже биологически к нему привязаны, испытываем ответственность.
Ой, или знаете, сколько мам никак биологически своё, не привязаны.
А мы потом, ну, нам он ребенка, мы так надеемся, все-таки можно как-то воспитать из него, может что-то вылепить. Из взрослого человека вылепить ничего невозможно.
Я, к сожалению,
вообще вас... категорически. Простите, что у нас такая полемика.
Да, я вас расстрою по поводу ребенка,
потому что ничего вылепить нельзя, вообще это неправильно пытаться из него что-то.
Когда вы говорите, что с ребенком что-то делают, но не меняют ребенка,
ребенка, то вы прекрасно знаете, что очень часто ломают ребенка и внешне его никак не меняя, его внутренне просто изничтожают запретами, конечно, там еще чем-то. И в этом смысле меняют ребенка. Не нравится ребенок, и они его тогда любыми способами выламывают, чтобы
нет, когда я говорю ничего... про ребенка, я вовсе не говорю, что у нас в деле воспитания детей все идеально белое и пушисто. И у нас существует масса заблуждений, главное из которых это то, что мы должны воспитывать ребенка так, как нам кажется правильным это делать. И это категорически неправильная установка. Родители не должны пытаться что-то вылепить из ребенка. Родители должны помочь ребенку стать тем, кем, так сказать, о нем задумал Господь Бог. Вот, то есть попытаться максимально реализовать там его какие-то таланты, попытаться оградить его от вредных там действительно влияний, попытаться, но ни в коем случае не делать, не воспитывать ребенка под себя.
А вот хотя жену можно.
И жену нельзя воспитывать под себя.
Как-то
с этого как раз начинается нормальные отношения, когда мы признаем и принимаем другого человека таким, какой он есть. Вот когда это происходит, тогда дальше можно что-то делать.
Так это же нормальный способ совершенно. Вот там взрослый, состоявшийся мужчина берет в жены молоденькую какую-нибудь девочку, и он действительно воспитывает ее, лепит под себя, чтобы ему подходила эта жена. Это правильный способ.
Если
он умный, она, извините, дура, а еще молодая.
Про какие-то, так сказать, условно говоря, умение готовить, взаимопонимание или еще что-то, ничего страшного в этом нет.
Вот.
Вот ничего страшного.
Особенно взаимопонимание, образ мысли, ценности какие-то, представление о том, что хорошо, что плохо.
Если не происходит насилие, то ничего страшного в этом нету. Если не происходит насилие. Если происходит насилие, тогда да. Если, так сказать, со стороны... Или наоборот, плохо, если со стороны этой молоденькой девочки имеет место скрытая проституция. Ну, то есть, когда она выходит замуж, потому что там все схвачено, все решено, и я готова его любить, вот, и делать для него то, что... И прикидываться там, неважно, ему же нужна дура, я буду дурой, нужна умная, я срочно получу третье высшее образование. Вот. Но это же тоже неправильно, да? То есть, это губит человека и того, и другого, на самом деле, в конечном счете. Поэтому не об этом речь идет, не о такой лепки, а о том, что, так сказать, люди должны учиться уступать друг другу, должны учиться угождать друг другу, смиряться друг перед другом. Это вам на любой светской свадьбе любой пьяный ведущий сразу же тост за это и произнесет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это «Радио Вера». Напоминаю, что у нас в гостях протоиерей Максим Первозванский, священник храма 40 севастийских мучеников в Москве, главный редактор журнала «Наследник», отец 9 детей. А как же, вот вы говорите, смиряться, да, уступать, да, принимать другого таким, какой он есть? А никто не отменял этот пресловутый незакрытый тюбик с зубной пастой, понимаете? Когда человеку годами говоришь, пожалуйста, закрой, прошу тебя, милый,
И ничего не происходит,
да, и ничего не происходит. И в какой-то момент эти бытовые мелочи...
Именно поэтому у вас погаснут глаза?
Здесь тюбик, это здесь носок, тюк, здесь немытая посуда, здесь ребенка забыл из садика забрать. Вот эта вся бытовуха, она перегружает, в конце концов, чашу весов, и уже просто ничего, никакой любви не остается.
Если, как говорят психологи, если ты не можешь изменить ситуацию, нужно изменить отношение к ней. Вот. Это на самом деле надо уметь тоже сделать. Я 25-26 лет уже живу в браке, у меня, как вы сами сказали, там 9 детей, и мою жену, например, страшно раздражает, как я ем яблоки, как я стучу ложкой по зубам, вот, когда ем, и я пытаюсь даже исправляться, но я понимаю, что это безнадежно, да, что я... Есть вещи, я просто для примера, да, что я делаю еще, что раздражает ее, я даже не буду в эфире называть, что все-таки это какие-то...
Может быть, даже вы не все знаете.
Подробно, да. Ну, она, на самом деле, через 26 лет брака многие вещи все-таки я знаю, а так, конечно, она как любящая жена, понимая какие-то, что изменить ничего нельзя, она, может быть, и не говорит мне какие-то вещи. Но вот про яблоки, например, или про ложку, это еще в детстве мою маму раздражало, но она почему-то не сдала меня в детский дом, до сих пор понять не могу, почему. Вот и жена почему-то не отказалась от того, чтобы жить вместе со мной, хотя я точно знаю, что многие вещи, которые во мне есть, ее раздражают. Еще раз говорю, можно поменять отношение. Можно попытаться... Ведь знаете как, вот я думаю, вы сами обращали внимание, что все-таки своим отношением к вещам каким-то можно управлять. И, в общем, это основа любого маломальски образованного, в хорошем смысле слова, человека. Это умение управлять своими эмоциями. Понятно, что есть какие-то крайние вещи. Вот, есть люди, которые там не переносят чего-то, вот, и это на уровне там, не знаю, фобии какой-то, органической вещи. Но здесь тогда надо все-таки второму супругу сильно напрячься. Вот, а так, ну, если вопрос стоит об угрозе жизни там, ребенка, вот вы сейчас привели пример, там, не забрал ребенка из детского садика, значит, надо перераспределять роли. Значит, надо не поручать такому человеку забирать ребенка из детского сада, если он действительно к этому органически не способен. А вообще-то до брака сейчас у нас тоже есть время, когда надо приглядеться к тому, за кого ты выходишь замуж или на ком ты женишься. Понятно, что люди меняются. Понятно, что, как сказал протоиерей Андрей Ткачев, проблема семейной жизни состоит в том, что поскольку люди действительно серьезно меняются, нужно несколько раз учиться в браке любить нового человека.
Знаете, что меня смущает в нашей беседе, отец Максим? Я довольно много программ провел с психологами, совсем не со священниками. И вот то, что вы говорите, это практически слово в слово то, что говорят психологи. И я себя ловлю на мысли, а чем тогда христианский взгляд, там, православный взгляд на отношения мужчины и женщины отличается от взгляда, который выстроен на основе Фрейда, Юнга, etc., etc., от взгляда психолога, потому что вот какие-то рецепты поведенческие...
Православный взгляд на лечение насморка отличается от католического взгляда на лечение насморка?
Не знаю, но мне все время кажется...
Я думаю, ничем.
Ничем?
Я думаю,
нет.
Ничем. Вы знаете, дело в том, что... А как чистить ботинки по-православному? А в космос летать как по-православному?
Но это же,
дело в том, что есть
же
вещи, которые,
людей.
Ну и что, и права людям для езды. Знаете, вот есть объективные вещи, существующие независимо от нашего вероисповедания. В свое время один современный богослов сказал, что правила дорожного движения написаны кровью на асфальте. И поэтому, собственно, их нужно учитывать. Они не являются выдумкой православного, католического, буддийского или атеистического сознания какого-нибудь очередного милицейского начальника. Они действительно написаны кровью на асфальте. Точно так же и правила семейной жизни. В общем, они написаны кровью в судьбах людей. И если современная психология дает какие-то конкретные рецепты, и они почему-то вдруг не отличаются от православных рецептов, не нужно говорить, что у православного должен быть какой-то отличный взгляд. Вы знаете, даже в советское время, а мы, собственно, вот я, по крайней мере, родом еще оттуда, когда говорили не про заповеди Божии, а про моральный кодекс строителей коммунизма, нам, я помню, говорили, я, в частности, обучаясь в университете, заканчивал факультет общественных профессий по отделению научный атеизм. И нам даже там на научном атеизме говорили, что заповеди Божии аккумулируют в себе мудрость человечества. То есть они не говорили про их божественное происхождение, а говорили про то, что это опыт человечества. Вот и в этом смысле, почему какой-то позитивный, рецепт, находящийся на вооружении, например, у психологов, который, может быть, вовсе не они придумали, или который с помощью языка современной психологии мы можем раскрыть какие-то истины православия, почему не можем пользоваться?
А тогда давайте вот я сейчас уцеплюсь за те слова, которые вы сказали чуть прежде. И у человека до брака есть возможность присмотреться к тому, с кем предстоит жить, узнать.
То есть получить опыт.
Получить опыт. А тогда у меня... Современного человека, тоже с некоторым опытом там, жизни и взглядом на то, как люди получают этот опыт, возникает четкая совершенно формула. Сейчас отец Максим сказал фактически, а пусть они поживут вместе, а пусть они получат этот опыт совместной жизни, в том числе интимной жизни, в том числе вот этих всех пресловутых тюбиков, там, не знаю, яблок и прочего-прочего. И если они поймут, что через какое-то время, что они могут жить абсолютно вместе с семьей, тогда да, они идут в ЗАГС, они идут в церковь, в конце концов, там кому куда уже очень хочется. А если они понимают, что они не могут с этим смириться, то тогда, присмотревшись друг к другу, они расстаются. Или вы не это имели в виду?
Я имел в виду почти это. То есть я, безусловно, не имел в виду, что люди должны пожить вместе в некоем пробном браке. Это я не имел в виду. И больше того, я считаю, что это категорически неправильно. И не потому, что церковь так учит, хотя это для меня, безусловно, является важнейшим ориентиром и авторитетом, но потому что я действительно считаю, что это неправильно. Совсем не обязательно пробовать... Я сейчас другой пример, я понимаю, что он с логической точки зрения некорректен. Вот. Не нужно пробовать героин, чтобы убедиться в том, что не надо его колоть. Есть вещи, которые вполне можно узнать не из собственного практического опыта. Еще говорю, я понимаю, что этот пример некорректен, мы сейчас не об этом говорим, но все-таки я об этом сказал. Дело в том, что многие вещи можно и нужно узнать до брака. Именно поэтому я считаю, что выходить замуж или жениться нужно не по сильной влюбленности. Потому что если ты влюбился, ты как раз ослеп. Вот, и ты ни к чему присмотреться не можешь. И поэтому, чем сильнее ты влюбился, тем дольше должен быть период до того момента, когда ты все-таки пойдешь в ЗАГС и под венец. Если ты влюбился не сильно, и ты не потерял зрячесть, вот это хорошая как раз ситуация. Многие вещи можно увидеть. Мы же общаемся.
Давайте сейчас не пробегать мимо этого момента. Мы влюбились сильно. Вот я ее сильно полюбил, она меня сильно полюбила. И тогда, опять же, я не понимаю, а что мы должны делать? Нет, что мы должны. Да, вот что мы ждем. Что мы должны тогда делать, исходя из. Ну, мы хотим жить по-христиански. Что мы тогда должны отойти друг от друга, дать чувствам остыть, для того, чтобы потом можно было на холодную голову присмотреться.
Проблема в том, что современная школа, уж простите, я так все равно продолжаю апеллировать, в том числе и к психологам. Современная российская европейская школа психологии утверждает, что влюбленность проходит в среднем через год. Американцы почему-то говорят, что года 2-3. У них, наверное, влюбленность по-другому проистекает в западном полушарии. Но вот, по крайней мере, максимум, что дают на влюбленность там, за океаном, это 3 года, а наши, в общем, говорят, что год, и вы поостынете. Это объективный закон. Это происходит со всеми при любых обстоятельствах, за исключением несчастной любви, когда я страдала, страданула, с моста в реку сиганула, и я как бы подпитываю свою несчастную любовь, да, страданиями. Вот если этой ситуации нету, а так можно любить и 20 лет, и это тоже не любовь уже на самом деле, а некое странное такое вот психологическое состояние, через год люди более-менее подостынут, потому что когда мы влюбляемся не в конкретного человека. А как там у Татьяны, ты чуть вошел, я вмиг узнала, вся обомлела, запылала и в мыслях молвила.
Слушай, что мы ходим вокруг да около-то? Ну вот влюбились, им можно спать или им нельзя спать? Ну а как жить-то
тогда? А как они узнают, подходят они друг к другу или нет?
А это совсем не обязательно.
А как перетерпеть-то, когда пылаешь?
Ну так много чего придется перетерпеть. А как перетерпеть, когда жена будет беременна или муж будет болен простатитом? Как перетерпеть, а я пылаю?
Тогда уже, соседу, что тогда уже выстроены действительно как-то отношения.
Что... Да нет, а некоторые идут к соседу, люди... кстати.
Кстати, идут к соседу, между прочим. Ну, вот все время, знаете, вот это вот странное ощущение у меня от нашей беседы. Собрались взрослые люди. Давайте не будем скрывать, там я не школьник, и вы не школьник, ну, давно да, уже да, признали. Да, и семья. Давай рассказывать, значит, рассуждать про то, вот как оно в браке. А вот мне, правда, почему-то жутко интересно, а что делать этим? А что я могу сказать, собственно, своим там, племянникам многочисленным, которые вот только начинают жить? Есть некое представление о совершеннолетии. Это совершеннолетие растянуто, если исследовать там канону, от 9 лет...
Ну да, у нас вообще физиологическое и социальное совершеннолетие, ножницы растут,
и в зависимости от... Вот того, когда там наступает это совершеннолетие, причем это определяют там взрослые люди совершенно уже, там, оценивая не только то, что в штанах, но то есть то, что в голове творится.
Поэтому церковь тогда... и призывает, да, устами протоиерея Василия Зиньковского, еще там с 50-х годов, когда эта ситуация была, так сказать, в новое время, что называется, по-новому необходимо было осмысливать, призывает его к тому, что, значит, вот все-таки церковь разделяет половую энергию и энергию пола. И призывает, собственно, энергию того, что мы с вами мужчины, а Татьяна, женщина каким-то образом преобразовывать в какие-то другие, так сказать,
и порывы. И тоже же по-разному было.
По-разному.
По-разному было в разное время. Одна и та же церковь, Русская Православная Церковь, она, между прочим, совершенно благословляла, там, оформила брак няни Татьяны Лариной.
В 13 лет.
В 13 лет,
и ничего страшного,
и ничего страшного не было. А сегодня вы говорите...
Потому что люди, стоя перед алтарем Божиим, сказали, что они обещают хранить любовь и верность даже до гроба.
То есть, если сегодня 2-13-летних придут к вам и скажут, что мы готовы дать такую клятву, вы что, их обвенчаете?
Нет, потому что по современным церковным правилам это невозможно. Вот. Ситуация меняется, потому что они не могут вступить в брак по современному гражданскому законодательству. Они не могут быть мужем и женой. А тогда могли.
Вот это вот вопрос. Вот это вот вопрос, который для меня очень важен. Почему на самом деле... церковный брак сегодня так привязан к гражданскому законодательству. Но это, видимо, уже после паузы.
Да, это программа «Светлый воскресный вечер», и мы вернемся через минуту. У нас в гостях протоиерей Максим Первозванский, клирик храма 40 севастийских мучеников, главный редактор православного молодежного журнала «Наследник», отец 9 детей.
«Светлый вечер» на радио «Вера».